Я слушаю их щебет, и меня уносит куда-то далеко-далеко. Ну да, ну да. Сначала я вообразила себе качели из длинных женских волос. Потом посадила себя на них и оттолкнулась ногами, что есть силы. Мне стало хорошо, а потом никак. Я возвращалась из небытия на очень знакомое шипенье, но вспомнить, что оно значило, не могла, и только слова. «Давление пониженное, сварите ей кофе, и лучше бы ей день-другой полежать. У нее через 2 часа поезд». Я узнала шипение. Так выходит воздух из манжетки для измерения давления. Так и спускается мой дух. Я открыла глаза. Женщина в белом смотрела на меня абсолютно равнодушно и даже как бы брезгливо. «Вам лучше остаться на денек», — сказала она. «У вас нехорошее состояние. Магнитные дни». «Глупости», — сказала я и попыталась поднять голову. И снова рухнул на подушку. «Но я понимаю главное. Если я отсюда не уеду, мне будет хуже и хуже». Это без вариантов. Я прикрыла глаза, я позвала на помощь себя всю, и ноженьки, и рученьки, и головушку, и спятившее с ума сердце. Через 10 минут я уже сидела и тихим, но твердым голосом объясняла Шуре и дочери моего мужа, белая брезгливая женщина ушла, что я уеду во что бы то ни стало именно сегодня. «А если сдохну в поезде к чертовой матери, — говорю я голосом противным, но точным по мысли, — то это будет исполнением ваших, девушки, желаний. А значит, будет 2 более счастливых на земле. Поэтому не гундите, это привилегия попов, и помогите мне собраться».
«Я довезу вас до Москвы, — говорит Инна.
«Да-да, — бормочет Шура. «Это правильно!» Это куда более страшный вариант, чем лежание на Шуриной кровати. Я уже стою на ногах, держась за спинку. «Вы посадите меня в поезд и выйдете из него навсегда. Спасибо за прием и неповторимую радость встречи. Мне ее никогда не забыть. Буду ее бесконечно перетирать, в смысле вспоминать». Оказывается, я все еще могу быть такой гнусной и склочной. Я почти купаюсь в собственном сволочизме, а главное, в нем обретаются силы. И я понимаю, что выживу, и приеду в Москву, и встречусь лицом к лицу с Алексеем, и ничего ему не скажу. Ничего. А девушки пусть живут, одна воспоминаниями, другая — надеждами. Но у каждой будет 0 в результате. И я радуюсь этому. Нет, круче. Я мщу им такими мыслями. Слова же, говорю, другие, фальшивые. Снижаю сволочизм. «Прости меня, Шура, за детские обиды! Прости меня, дуру, за знайку!» Шекспир уже умер. «Прости Алексея! Он был юный идиот и не ведал, что творил. Прости, Инна, что я выжила. Ты плохой снайпер. Тебя не доучила доблестная армия. Простите, и давайте больше не будем говорить жалких слов». Облегчились и, слава богу, я хочу пописать и спустить воду. Шура подхватила меня под локоть слева, Инна справа. Величественное движение до ветру. А потом пришла машина, и меня в нее загрузили. Со мной до станции должна ехать Инна. Я не сопротивляюсь. Одной мне не справиться. Собака-соседка встает на задние лапы и облаивает нас сознанием дела. И еще звучит рэп. До этого было что-то человеческое, а на подходе к машине, как последнее «прости», врезался этот полудурок без лица. Пытаюсь ухватить слова типа «приду завтра», «куда ты денешься, откроешь», «выйдешь на крыльцо сердца». Крыльцо сердца — это круто, как теперь говорят. Вот у меня крыльца нет.
огромная дыра вместо входа. Сейчас запою типа «Сердце мое, дыра, можешь в нее провалиться к чертовой матери». Что же это со мной делается? Что такое? Шура плачется мне в жилетку. «Ты прости Инку, она так мучается, она ведь убить не хотела, попал по ошибке, она за меня страдала. Вы такие были благополучные в телевизоре, она тогда ляпнула. Возле таких надо что-то взрывать, чтобы до них дошло. Прости нас!»
Чтобы что дошло? Я думаю об этом в машине. Я сижу впереди, чтобы не сидеть рядом с этой девушкой-стрелялкой.
Нищий завидует куску хлеба. Кусок хлеба завидует куску мяса. Мясо — тарелки. Тарелка — квартире. Квартира — машине. И нет конца этой цепочки.
Если у кого-то больше, то кому-то от этого хуже. Потому что зло берет.
Русская модель существования, оправдывающая право на выстрел. И русская же юродивость. Хочу, чтобы меня услышали, поняли и простили. Убиваю, значит, просто обращаю на себя внимание. Помогите мне, люди добрые. Мне плохо, когда вам хорошо.
Доехали мы быстро. Она вела меня под руку до перрона. Поезд должен был подойти вот-вот. Смогу ли я поднять ногу на ступеньку? Я смогла. Купе было пустым. В пустом я ехала и сюда. Люди теперь по своей нужде, а не по казенной, ездят в плацкартных. Это много дешевле. Хорошо, если бы никто не сел. Я отпускаю Инну словами. «Иди, Христа ради, и не взрывай больше людей. Пожалей хоть мать». Она так дернулась, что я пожалела о сказанном. Нашла время и место учить взрослую, половозрелую женщину. Да гори они обе синим пламенем. Где-то в прошлом осталась девочка-зазнайка, которая раньше других прочла «Домби и сын». Тоже мне достижение. Моя дочь вообще считает, что Диккенс и Толстой переоценены. В одной главе Фауста вся их мудрость. Немцы по литературе впереди планеты всей. О, Господи, тоже ведь дура, хоть и не выходит на спор с пистолетом. Мне жаль, что она далеко. Я хотела бы ей обо всем рассказать и о том, что сестра ее по отцу похожа на нее, как две капли воды. «Это фишка для тебя?» — спрошу я ее. «Или это не фишка?» Еду я одна. Только ночью мне подсадили женщину с ребенком. Дитя конючило, сопливило. Мать была спокойна и уныла, как сфинкс. Она пальцем вытирала ребенку нос и совала ему в рот чуп-чупс. Мы ехали без слов. Немые, глухие и равнодушные друг к другу. Когда они садились в купе, мне показалось, что по коридору прошла высокая, как Шурина Инна, девушка. Или как моя дочь. Теперь мне это будет блазница. Но пройдет и это. Главное, чтобы Алеша не заметил во мне перемен. Они ведь есть. Никуда не денешься. Мама любила говорить. «Проглотить булавку не опасно, но душе тяжело. Всегда помнишь, что она в тебе, и постоянно изучаешь собственное говно». Я проглотила булавку. Она будет во мне вечно до смерти, ибо я так устроена. Простые выходы не по мне. Мне их просто не бывает. За ночь я отлежалась. Я слаба, но не бессильна. Я опечалена, но не раздавлена. Я готова и не боюсь. Осторожно выхожу из поезда. Где-то тут должен быть Алёша. Встретить и проводить — это у нас в законе. Меня кто-то ловит с последней ступеньки, и это ужас. Инна, но не моя.
«Я ехала в соседнем вагоне», — говорит она. «Я не могла вас одну отпустить, поверьте».
Я слабею просто на глазах. Куда девалась моя отвага? Алексей в полусумраке рассвета выглядит беззащитно, как сопливое дитя. Он с удивлением смотрит на Инну, ведущую меня под руку.
«Что-то случилось?» — пугается он.
«Все в порядке», — говорю я ему. «Иди», — говорю я его дочери.
«А вы кто?» — спрашивает он ее. Попутчица? Ей что, было нехорошо?
Это твоя дочь, говорю я. Получай, фашист, гранату.
Смятение и испуг — это самые невинные слова для описания его лица. Ужас и паника, ближе и точнее. Безумие и отчаяние еще ближе. Одним словом, все вместе. Она хочет отстать и остаться, но тут уже я беру ее под руку. Мы бредем. Печальная сюита на три голоса для струнных инструментов. Альбинони. 18 век. Шекспир уже умер. Оказывается, нас ждет водила. Это наш приятель, легкий на подъем Женьк. Значит, мне предстоит в ближайшее время запекать карпа и покупать горилку с медом и перцем из города Немирова. Такова его такса за проезд. Он с удивлением смотрит на Алешину дочь.
«Это Инна», — говорю я.
«Похоже», — отвечает растерянно Женька, а Алеша как бы даже отпрыгнул и замер где-то в туманной дали, хотя его запросто можно потрогать рукой. Мы едем молча, как заговоренные. Даже Женька обескураженно молчит, хотя я вижу, как остервенело бегает в нем проглоченная мысль булавка. И вот мы уже в лифте, вот уже дома. «Раздень девушку», — говорю я. Но Инна еще до протянутых к ней рук стягивает в себя пальто и шапочку блин. Идет в туалет. Мы с Алексеем садимся просто, строго, с прямой спиной, соучастники беседы или преступления, или просто свидетели. Странная, глуповатая мысль. Со стороны мы прямо спинные, выглядим как стулья. Я даже вспоминаю, хотя никогда их не видела, этих, как их зовут, Чиппиндейлов. Но хочется мне придать забубенной российской истории английский аристократизм. Должна же я победить булавку в себе.
«Ты помнишь Шуру Лукашенко?» — спрашиваю я Алексея.
«Не надо», — говорит он безжизненно. «Я все знаю. Я знаю про нее». Вот тут мне уже было нечего сказать, потому как у меня отшибло мозги. Мы прожили вместе 27 лет. 2 года до того мы находили друг друга в любой темени. Мы страстно исповедовались друг другу в любовях и пороках. Мы клялись в верности, как оглашенные. Наши жизни были так сплетены, что я раньше него почувствовала боль в его сердце. Я молилась о нем утром и вечером и слышала его шептание обо мне в подушку. А в нем текла река другой жизни, и я ни сном, ни духом не ощутила ее присутствие. Он не мог не почувствовать мое смятение. Я узнала об этом уже после того, как мы поженились. Помнишь, я ездил к тетке, когда она собралась эмигрировать? Это было в 85-м или 86-м году. Я отговаривал тетку, боялся за себя, думал, как это на нас с тобой откликнется. Как раз случился Чернобыль. Да, да, Чернобыль. Я молол какие-то трусливые жалкие слова, а тетка мне возьми и скажи. Твоя-то девка совсем уже барышня? В нашу пошла породу, высокая, грудастая. Я спрашиваю, ты о ком-то? Но она мне и сказала. Я просто ополоумел. Нашей Инночке было 5 лет. Что я с этим должен был делать? Не знать? Если столько лет не ведал, то что уж теперь? И захотел, чтобы тетка уехала. Была бы моя воля, я бы отправил за границу всех осведомленных по этой части. Или перестрелял. «Ха, она в тебя!» — горько засмеялся я. «Я знаю и это», — сказал Алексей. «Что ты знаешь?» Это она тогда стреляла. Вот почему я не хотел, чтобы ты ехал на этот чертов юбилей. Но меня уговорило письмо учительницы. Подспудно же, я даже хотел, чтобы ты узнала. Я не знал, как все это тебе сказать. «Узнала», — говорю я. «Меня встречала Шура, я была у нее на постой». «Ловушка судьбы», — ответил Алексей. «Я придумал». Дурье покушение было пиком в этой истории. 2 раза в одну и ту же реку не входит. Тем более, что Шура мне обещала. «Шура?» — закричала я.
После этой истории с выстрелом я написал Шуре письмо. Объяснил, как это бездарно — стрелять в прошлое, мстить ему. В этом письме я валялся у нее в ногах.
«Она мне сказала, что ты не в курсе», — говорю я.
«Опять ложь. Господи, в конце концов, вы выдавливаете из себя правду по капле. Все. Не могу больше».
Входит Инна. Лицо у нее сдвинуто.
«Хватит с меня. Поговорите друг с другом, а я пойду поставлю чайник».
Я не просто выхожу, я закрываю за собой дверь. Мне это неожиданно на самом деле неинтересно, о чем они будут говорить.
Я думаю о том, что Алексей знал. Все знал. Пусть не с самого начала, с середины жизни его Инны, он знал о ее существовании. Он писал Шуре письмо, значит, знал адрес. Чего может не знать один человек о другом, прожив с ним вместе почти половину жизни? Мысли какие-то тягучие, мерзкие. Они даже не доставляют боли, а делают нечто худшее. Физическое неудобство тела от макушки до пяток. Все как бы сдвинулось с места и слегка провисло. Чуть толкни, и я рассыплюсь под тяжестью самой себя. В холодильнике есть все, меня ждали. И колбаса, и сыр, и заварные пирожные, и коробка конфет, и коньяк, белый аист. Мне он нравится больше всего из нынешних, мягкостью и легкостью. Но надо иметь в виду, что я не знаток по этой части. Хотя был момент высокопородного Камю на нашей серебряной свадьбе. На самой свадьбе его, конечно, не было, но он был оставлен для нас двоих. И мы какое-то время, неделю или две, пили его помаленьку, по правилам, держа и перекатывая во рту. Хотя, может, все определялось ценой. Она диктовала ритуальность и торжественность питья. Это был пик нашего счастья, нашей любви. После был выстрел, потом отъезд дочери. Теперь вот закрытая за ними дверь. Ума не приложу, о чем они говорят. Но ум тут вообще мимо. Как-то он сказал, бездарно стрелять в прошлое из пистолета. Но ведь это все не так. Наоборот, это прошлое выстрелило в нас всей своей скрытой правдой и всей накопленной ненавистью. Так что пистолет был оттуда, а не отсюда. Эх, Алёша, Алёша, пыль да туман. Жила девочка-зазнайка, знающая отличие Диккенса от Шекспира, а рядом девочка-хромоножка, опрокинутая на склон Делеевской балки. У закомплексованной, неполюбленной матери родилась закомплексованная дочь. Ей по телевизору показали самоуверенно благополучную семью. И выросшая хромоножка сказала: «Смотри, твой отец, а это та, которая все у нас с тобой отняла». А теперь вот взрослая женщина, пардон, террористка, приехавшая с гнусной войны, и ее отец, пожилой сердечник, пытаются неизвестными мне словами ощупать друг друга. Брейгель-старший, слепые. «Идите пить чай!» — кричу в закрытую дверь. И они выходят, с виду, воистину слепые. «Ладно», — говорю я примирительно, — «встретились, и слава богу! Значит, так тому и быть!» «Ты, — говорю Алексею, — не горюй! Две дочери лучше, чем одна!»
«Да не надо мне от вас ничего!» — резко вмешивается Инна. «Но мать будет довольна, что я не останусь одна на всем белом свете. У нее сердце не к черту, она уже 10 лет ждет смерти».
«Зачем же вы уехали в Чечню?»
«Она заставила, все по этой же причине, чтобы я там замуж вышла. Она у меня бестолковая».
«Она у вас хорошая, я ее с детства знаю», — говорю я, и мне почему-то хочется плакать. Инна смотрит на меня, скажем мягко, с иронией. «Еще бы! Представляю, что у них там дома говорилось обо мне».
«Инна», — предлагаю я, — «надо бы ей позвонить. Она ведь не рассчитывала, что вы сядете в поезд».
«Я ей сказала, что так может быть».
«У вас нет мобильника?»
Мама их не признает, но на самом деле это для нас дорого.
Позвоните ей сейчас. Она ведь на работе. Дома у вас я не видела телефона.
Можно? Переспрашивает она.
Да, да, хлопочу я. Вот телефон. Сделайте это ради бога, и будем спокойно пить чай. Межгород через Восьмерку.
Я смотрю, как она набирает номер. Точно, как наша Инка. Не указательным, средним пальцем. И трубку поддерживает поднятым плечом. Тоже жест нашей дочери. Воистину, как говорили при глубоком совке, генетика девушка непорядочная. Они обе в отца, и тут ни дать, ни взять. Практически так не бывает, но ей ответили сразу.
«Лада!» — кричала Инна. «Позови маму! Это я, Инна!»
Теперь я знаю, как может на глазах происходить изменение человеческой плоти. Как вмиг обостряются кости лица, каким неожиданно острым становится нос, как тускнее замирает взгляд, как раскрывается в стоне провал рта и голова валится на бок на обессиленной шее. Я вырываю трубку из ее рук.
Ее сразу повезли в больницу, но в дороге все случилось. Откуда ты звонишь? Мы не знали, где ты. Искали тебя со вчерашнего дня. Ты когда вернешься?
Она прилетит сегодня, говорю я. Сейчас мы ее посадим на ближайший самолет. Вы сможете ее встретить?
Без проблем, сообщите рейс.
Алексей туповат, но он истинный мужчина. Все эти две минуты он продолжал прихлебывать чай. Сам себе оберег. Он, как всегда, сторонился лишних впечатлений. Чтобы в него войти, надо было постучать ногой. «Шура умерла», — говорю ему я. И негоже об этом, но в глубине его глаз блеснуло ли или, как там еще, выскользнуло некое облегчение, которое тут же было подавлено деятельностью мозга. Но краешек сути я видела. Лучше бы я ослепла, но дальше было другое. Он встал и обнял Инну за плечи и прижал к себе. И та так естественно заплакала у него на плече, и плакала, как плачет наша дочь, слегка повизгивая на высоких звуках. Ну, а я обняла со спины мужа. Так мы и стояли посреди кухни, и с нас можно было лепить скульптуру «Горе и освобождение». Я слышала, как стучит сердце Алексея. Стучит нервно. Но что я могла сказать, кроме этих слов? «Вам надо побыть вместе». Он слегка дернулся, но ответил правильно, как должно быть. «Сейчас я соберусь». Я посадила их в такси. Еще дома я вынула наши деньги на случай и отдала Алексею. Мне осталось одинокое время, чтобы вообразить смерть Шуры. Глупо об этом думать, но ни о чем другом я все равно не могла. Прошлое крепко подвесило мне на свой штырь. Оно никуда не уходит, не тает, как поется в синей дымке. Оно идет за тобой шаг в шаг, чтобы поддать тебе твоей собственной прошлой глупостью. Но однажды оно перегонит тебя на шаг и встанет перед тобой, чтобы посмотреть тебе в лицо. Шура умерла. Получалось, что умерла часть меня. «Каузистика, — говорил наш школьный физкультурник, — это изменение морды лица на турнике. У каждого там свое сальто-мортальто. Где ты теперь, Шура? Или ты нигде?» Глупый вопрос. Есть вопросы покруче. «Инна, Инна и Инна. И где в этом я?» Невероятно больное, ножевое ощущение чужести любимого мужа. Кто бы мог подумать, справлюсь или нет? Стыдные вопросы, супротив смерти. Но себе я стараюсь не лгать, тем более, что тоже чуть-чуть, но умерла.